Глава 9. Приоритеты в области религиозных запретов. Изменение людей прежде изменения ситуации и системы. Одним из важнейших приоритетов в области реформ можно назвать формирование полноценной личности. И это должно происходить прежде формирования общества, то есть изменение людей прежде изменения ситуации и системы, или же, используя коранический термин, исправление душ. Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Основа любого изменения и любых реформ – личность. Она является фундаментом будущего строения. Невозможно построить хорошее здание, если кирпичики, формирующие его, будут непригодны. Человек – это первый кирпичик в создании общества. Исходя из этого, усилия направлены на формирование полноценной личности, а следовательно и полноценного общества, имеют приоритет над всем остальным. И первое, с чего начинается становление личности, это вера, или другими словами, укрепление в душе человека таких идейных основ, которые исправят его взгляд на окружающий мир, людей и Создателя, ознакомят его с истинной миссией человека в этом мире и ответят на извечные вопросы «Кто я? Откуда? Зачем и куда?». Только лишь вера может дать исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Вера, и только она одна, может наполнить жизнь смыслом и указать цель. Вера является движущей силой в душе человека, подталкивающей его к великим свершениям и удерживающей от совершения запретного. Она формирует у человека новую философию жизни. Подобные изменения мы видим у жрецов фараона, о которых повествует нам священный Коран в истории Мусы. Подобные же изменения произошли со сподвижниками пророка. Благодаря вере они проделали путь от эпохи невежества к исламу, от поклонения идолам к поклонению единому Аллаху, от выпаса овец к наставлению человечества на стезю праведности. На протяжении 13 лет Мекканского периода пророк основной своей задачей видел именно формирование полноценной личности и делал это на основе веры. За все эти годы не было ниспослано ни одного законодательного аята. Все, на что обращает внимание Коран этого периода – формирование идеологии, укрепление веры и воспитание личности. Для того, чтобы в будущем эти люди могли донести послание ислама до человечества и воспитывать других. Первым эту задачу выполняло собрание в доме Аркам Бану Аби Аркам. Кроме того, большую роль в формировании личности играл Коран и его ниспослание по частям. Всевышний Аллах об этой роли Корана говорит следующее. Неверующие сказали, почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз? Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом. Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование. И если сегодня мы хотим видеть в себе реальные изменения, то первое, о чем мы должны позаботиться, это правильный старт. Это значит начинать изменения с личности, исправить мышление, воспитать дух и улучшить нравственность. Мы должны дать разуму знания, душе поклонение, телу физические нагрузки, нравственности идеальный пример. Тем самым мы подготовим себя не только к религиозной, но и к мирской жизни. Результатом этих усилий будет наш успех в этой жизни и в будущей. Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение. Воспитание прежде джихада. Все вышесказанное побудило современных проповедников и реформаторов больше акцентировать внимание на воспитании людей. И по важности эта миссия стоит выше джихада. Я имею в виду формирование личности такого верующего человека, который будет способен донести ислам до окружающих и вынести все трудности этого пути. этот человек должен быть примером реального воплощения ислама, в поступках и нравственности которого люди будут видеть основные исламские ценности. Это наша постоянная задача на всех этапах жизненного пути. И особый вес воспитания имеет в тех случаях, когда мы стремимся к реформам и изменениям. Эта работа, воспитание верующего поколения, должна предшествовать призывам к каким-либо реформам в обществе. Именно поэтому Коран Мекканского периода уделяет основное внимание формированию полноценной, разносторонне развитой личности мусульманина, понимающего ислам как всеобъемлющий закон жизни. Наилучшим примером подобной личности был пророк Мухаммад. В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день и премного понимает Аллаха. В Мекканский период Всевышний Аллах посредством Корана укреплял основы веры, нравственности, благодетельности, исправлял мировоззрение человека и его отношение к самому себе, окружающим и Всевышнему. В Коране Аллах говорит: «О закутавшийся! Простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть менее того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением. Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова». Воспитание человека посредством изучения Корана и добровольной ночной молитвы, о чем говорится в этих аятах, готовит человека к исполнению тяжелой миссии, которая является донесение ислама до человечества. Прежде чем ниспослать первые аяты, гласящие о джихаде, Всевышний Аллах целых 13 лет воспитывал и формировал личность верующего человека. И даже более того, все эти 13 лет сподвижники просили у пророка разрешения дать достойный отпор идолопоклонникам, но он отвечал им аятом Корана: «Уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз». Мои слова ни в коем случае не следует понимать как пренебрежение джихадом. Но речь идет о приоритетах, а приоритет в данном случае имеет воспитание. Вместе с этим призыв к исламу, разъяснение положений нашей религии – это тоже часть джихада, усилия ради религии. И этот вид джихада является нашей обязанностью с самого первого дня. «Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него, Корана, великую борьбу». Также постоянно требуемым от нас видом джихада является терпение, твердость в религии и стойкость на пути призыва. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут «Мы уверовали». Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят нас, спасутся от наказания? Скверно же они судят. Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он слышащий, видящий. Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах. Воспитание, о котором идет речь, как раз-таки входит в эту разновидность джихада, в то, чтобы прилагать усилия ради религии. В книге «Задуль Маад» Ибн Аль-Каим упоминает 13 разновидностей джихада. 4 из них – это борьба со своими низменными желаниями, 2 – борьба с шайтаном, 3 – борьба с несправедливостью и так далее. Далее Ибн Аль-Каим говорит: «Физический джихад является одним из составляющих элементов общей борьбы человека со своими желаниями. В хадисе говорится: «Муджахид – это тот человек, который борется с самим собой, подчиняясь Аллаху и оставляя то, что он запретил». Таким образом, этот вид джихада приоритетнее физического и является основой для него. Ведь если человек не будет бороться в первую очередь с самим собой, то он не будет готов бороться физически. Как он сможет победить врага, если он не способен победить себя? Между этими двумя противниками, внешним и внутренним, есть третий враг, который находится между двумя этими сторонами и не дает человеку бороться ни с одним из них. Этот враг – шайтан, сатана. Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. Повеление Аллаха относиться к нему как к врагу подразумевает призыв прилагать всевозможные усилия для борьбы с ним и его искушениями. Борьба с шайтаном и его ловушками, борьба с самим собой – все это входит в понятие воспитания и формирования полноценной личности. Почему же воспитание приоритетнее перед физическим джихадом? Ответить на этот вопрос поможет размышление над следующими моментами. Джихад в исламе – это не любая борьба. Это борьба с определенным намерением и ради достижения определенной цели. Сообщается, что Абу Муса Абдуллах бин Кайс аль-Ашари сказал: «Однажды посланника Аллаха спросили о том, кто следует путем Аллаха, сражающийся ради того, чтобы другие говорили о его храбрости, сражающийся под воздействием ярости или сражающийся на показ». Посланник Аллаха сказал: «На пути Аллаха находится сражающийся ради того, чтобы превыше всего было слово Аллаха». Такого состояния можно достичь только путем длительного воспитания. Плоды джихада, к достижению которых стремится человек, Всевышний Аллах дает только искренним верующим. Аллах непременно помогает тому, кто помогает ему. Воистину, Аллах всесильный, могущественный. Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщаются товарищей ко Мне. Всевышний Аллах дает победу лишь после того, как подвергнет людей испытаниям и проверит их искренность, стойкость и жажду победить. Однажды имама Аш-Шафии спросили: «Чего больше заслуживает верующий, испытания или победы?» Имам ответил: «А разве можно добиться победы, не пройдя через испытания? Ведь Всевышний Аллах сначала испытал Юсуфа, а только потом оказал ему помощь и привел к победе. Так мы наделили Юсуфа, Иосифа, властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро. Победа, которая досталась человеку без особых усилий, им не ценится, и он легко может потерять все свои достижения, в отличие от человека, достигшего успеха ценой больших усилий и тяжелых испытаний. Приоритеты идейной борьбы. В области реформ также необходимо обратить внимание на приоритет всего того, что связано с исправлением и укреплением мировоззрения и идей. Это, в свою очередь, является одной из основ желаемых изменений. Мы не добьемся правильных результатов, если наше мировоззрение будет неправильным. Сферы идейной борьбы. Идейная борьба проходит в двух основных сферах. Внешняя – атеизм и миссионерство, нападающие на ислам во всех его областях – вероучение, законодательство, культура, история и так далее. Внутренняя – среди различных исламских движений. Целью этой борьбы является исправление ошибок и руководство на пути исламской работы. Подробнее рассмотрим эту сферу, потому что она является основной. Движения, работающие в исламском мире, мы можем сгруппировать по нескольким идейным направлениям. Ат-Таяру аль-Харфий – буквально догматическое направление. Представители этих движений понимают шариатские тексты исключительно буквально. основные черты, преобладающие у представителей этого направления. Буквальное понимание текстов, множество диспутов в основах веры, концентрация на второстепенных вопросах, черствость духа, категоричность в противоречиях, суровость в призыве, формализм в поклонении, ат-тайяруху рафий, традиционализм. Отличительные черты. Измышления в основах веры, новшества в поклонении, неширокий кругозор, заискивание и угодливость в вопросах политики. Таяру аль-унф. Радикализм. Основным характерным признаком представителей данного направления является категоричное отвержение общества со всеми его институтами. Отличительные черты. Чрезмерная строгость в религии. Возвышение себя над обществом. Отрицательное мнение об окружающих. Узкий кругозор. Непонимание реальности. Поспешность в выводах. Поспешный и необдуманный такфир, обвинением в выходе из религии. Использование силы для достижения целей. Ат-тайяру аль-васатый. Умеренное направление. Характеризуется взвешенным пониманием религии, жизни и работы ради торжества ислама. Основные черты. Всеобъемлемость. Понимание религии как всеобъемлющего закона жизни. Учет реалий жизни. Учет неизменных законов Аллаха в природе. Понимание целей шариата, а не зацикленность на буквальном смысле текстов. Понимание приоритетов. Симбиоз исторического, научного наследия и современных реалий. Гибкость от тайсир в правовых вопросах. Мягкость в отношении с окружающими. Пропаганда исламских ценностей в различных сферах. Принятие джихада как средство защиты исламских стран от агрессии. Именно это направление, по моему мнению, является тем проявлением ислама, к которому нас призывает Коран и Сунна. Обязательства движений умеренного направления. Нет сомнения в том, что на движение именно этого умеренного направления возлагаются все надежды исламской общины. Как показала практика, оппоненты ислама больше всего боятся представителей именно этого направления в понимании нашей религии. Раньше они предостерегали от радикальных движений и группировок, а сегодня предостерегают от умеренного ислама. На движение умеренного ислама возлагается большая задача по объединению исламских движений в частности и общины в целом вокруг общих для всех основ, в которых у нас нет разногласий. А это 6 основ веры, 5 столпов ислама и высокие моральные и этические нормы нашей религии. И нет ничего страшного, если мы разойдемся во второстепенных вопросах. Главное, мы будем едины в основе. Мы должны объединить всех людей, посвятивших себя служению исламу. Я считаю, что эта работа является одной из самых приоритетных в современном исламском мире. И если представители различных исламских движений не осознают опасности, которая кроется в разобщенности, то это пагубно отразится на нашем положении. И если мы не в силах объединить всю исламскую общину от Тихого океана до Атлантического, то мы должны, по крайней мере, приложить максимум усилий для единения движений, служащих исламу и мусульманам на этой территории. Объединить тех, кто готов к этому. На представителей умеренного ислама возлагается обязанность устранить все препятствия, стоящие на пути к этому единению, чтобы в конечном итоге мы могли прийти к общему знаменателю.